хотим видеть славу Твою и Твои чудеса. Мы хотим видеть силу любви и свободу в сердцах. Мы хотим быть рядом с Тобой и любимыми быть. Мы хотим видеть силу любви, научи нас любить.
Мы сейчас пропели, и друзья помогли нам вспомнить, напомнить то самое главное наше желание, которое есть в моем сердце. Я верю, что это желание сегодня есть в сердцах народа Божьего. Это желание выражается в простых таких словах. Мы хотим видеть славу Твою, мы хотим видеть Твои чудеса, мы хотим видеть силу любви, мы хотим иметь свободу в сердцах, да? И чтобы это исполнилось, там есть, мы поем тоже об этом, научи нас любить. Да, научи нас любить. Вот казалось бы, что может быть проще любить? Бери и люби. Хочешь любить, бери и люби. Не умеешь любить, сиди дружи. Хоть как-нибудь проявляй эту любовь. Научи нас любить. И порою христианам, мы говорим о верующих людях, о народе Божьем, порою не хватает этой силы, не хватает этой побеждающей, динамичной силы изо дня в день идти, продвигаться вперед. Есть еще один псалом, еще одна песня, которую мы поем, и там есть такие слова, что мы каждый новый день вступаем в сражение с обстоятельствами, в сражение с какими-то факторами, которые влияют на нас. Помните? В сражении через любовь Твою, в сражении мы продвигаемся и сражаемся с этим миром, который, ну, видимо, с нами не воюет, но все обстоятельства, повторюсь, какие-то моменты, которые происходят в нашей жизни, невольно напрягают нас до такой степени, что это настоящее превращается иной раз в настоящее сражение. Я хотел сегодня напомнить слова еще одной старой песни, и слова этой песни о старом кресте. Пою я хорошо, поэтому я хочу прослушать, вы прослушали это в стихах. Старый крест, неброский, то есть тот, который не бросается во внимание, но лишь в нем сила есть сегодня, не завтра, не вчера, не 200 лет назад, а сегодня, в этот день, в воскресенье, сегодня. Может Он исцелять разбитые, больные сердца каждому пришедшему, куда? К этому кресту, открыть небеса. Многие помнят, да, эти слова этой песни, и в них очень точно и емко отражено то, о чем я сегодня хочу сказать. Проповедь моя называется «Сила креста». Сила креста. Сегодня у нас причастие, сегодня мы будем говорить о кресте. И в этом действии, в этом Божьем замысле, в том, что произошло там на кресте, в этом Евангелии сосредоточена сила Божья. Ну и во-первых, вот если анализировать слова этой песни, сказано «старый крест». Я хочу, чтобы вот старый, да, старый, он очень старый, древний. Молодежь, молодые люди, в том числе и я, любят модные веяния. То есть мы продвигаемся вперед, мода не стоит на месте. Правда, эта мода делает круги и повороты, и мода там 50-х сейчас возвращается и так далее. И все как бы движется по спирали. И я хочу, чтобы все модные христианские веяния всегда проверялись через вот это старое, может быть, не модное, не очень порою в современном христианском мире популярные старое Евангелие, старый крест. Поэтому не забывайте, это старое Евангелие, за этими модными веяниями, хорошими, ну, мне нравится наше прославление, современными песнями, хорошей динамикой, музыкой, славой Богу, не забудьте, не потеряйте старое, не очень привлекательное. Там написано «старый крест», неброский, оно невзрачное, может, на первый взгляд покажется. Не такое броское, не на афише старое Евангелие. в которое мы уверовали, и единственное, которым мы спасаемся. Неважно, на каком языке проповедуется это Евангелие, на старославянском, на староеврейском, на старогреческом, на новорусском, неважно, лишь бы это Евангелие в своей сути не потеряло той силы, которым его зарядил наш Господь. Во-вторых, как мы уже сказали, как пропели в этой песне, сила есть, сила есть. Дважды повторяется, сила, она находится там, в этом кресте, и она есть сегодня для каждого из нас, для тебя и меня, есть эта сила. Я хочу прочесть место из Писания, которое будет непосредственно касаться нашей проповеди. Оно записано, первое послание Коринфян, 1 глава, 18 стих, отдельно мы прочтем, из 22 по 25. Там сказано так: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых – сила Божья». Слово о кресте. Одно и то же слово, отнесенное к разным категориям людей. Можно даже сказать, в зависимости от того, как ты относишься к этому слову, веришь ты в него или нет, принимаешь или не принимаешь, просто слушаешь или размышляешь, размышляешь и принимаешь, начинаешь делать его частью себя или просто оставляешь на потом, пытаешься быть грамотным, просвещенным человеком или настоящим христианином. Вот само отношение к этому слову, слову о кресте, оно для одних является юродством, а для других, и эти другие являются спасаемыми, сила Божья. Я верю, дорогие, вот сегодня мы пели такой псалом, и в каждом псалме, вот иногда через эти псалмы, через эти песни Бог говорит нам, ну, непосредственно сегодня мне проговорил, что спасение мне подарил, да? И вот у меня из всей песни вот «спасение мне подарил». Вот эти слова прямо вот коснулись, думаю, ты как посылку отправил мне. Ты не перепутал адрес, ты не отправил его там до востребования для получателя, ты не просто выписал какой-то вексель на предъявителя, кто бы не предъявил вексель действительный, ты адресно мне, непосредственно мне послал этот подарок под названием спасение. Не было ошибкой то, что я здесь сегодня. Нет ошибки в том, что вы сегодня здесь. Это не просто случайный жребель, выбор или еще как-то, но адресно, в направлении каждого сердца, персонально, была послана, ну, эта небесная посылка под названием спасение. Поэтому, когда мы сегодня поем «Спасение мне подарил», хотелось бы даже растянуть эти слова, чтобы мы вдумались в смысл произошедшего. Поэтому, я думаю, на этом месте нету случайных людей. Нету случайных. И поэтому говорю, что для нас спасаемых, тех, кого спасает Бог, это Евангелие, это слово о кресте, есть сила Божья. Крест Христов, дорогие, есть сила. И эта сила, еще раз повторюсь, сила спасающая, сила благоставляющая, она принадлежит сегодня каждому из нас. И очень важно, чтобы каждый из нас, как я вначале сказал, научился жить этой силой, научился пользоваться этой силой. Не написано об этой силе, что она придет когда-то в будущем, не написано о том, что она приходит временами, время от времени по настроению. Не описано о том, что надо выпрашивать эту силу, прямо выпрашивать, вымаливать эту силу. Описано о том, что эта сила, что? Есть. Она присутствует. Да? Правда же? Описано о том, что она есть. Она постоянно действует, она константа, она никуда не исчезает, она не уходит никуда. Это сила, сила нашего Бога и креста Его. Это сила Божья сегодня для каждого сердца, для моего и для вашего. С этой силой мы вступаем в сражение через Его любовь. И когда эта сила отсутствует, мы терпим неудачи и терпим поражение. И если бы сегодня, ну хотя бы так теоретически посмотреть на это поле битвы, где христиане сражаются, то я думаю, сегодня мы увидели много-много бы людей сраженных, много бы раненых, бессильно лежащих на поле сражения, бессильно и беспечно бросивших и щит, и меч. Я думаю, вы встречали этих христиан. Я встречал этих христиан. Я подходил, беседовал, понимая, вникая в проблемы человека, говорил, как надо поступать. А все мы знаем, как надо поступать, ну, если читаем Библию. И человек вот, ну, дословно мне отвечал, говорит, а у меня нету силы так поступать. Вот неоднократно было такой случай, у меня нету силы так поступать. Мне жаль всех этих людей. А эти обстоятельства, которые, ну, на мой взгляд, многие из них, большинство из них, подавляющее большинство, потому что я что-то пережил, они в моем понимании не стоят ломаного гроша. Да, я понимаю, для человека эти обстоятельства – это какой-то Эверест, это его Эверест. Для меня, может быть, это такая кочка, которую я даже не замечу, переступлю и пойду дальше. А для него Эверест. Я встречал людей, их меньше, у которых обстоятельства превосходят мое разумение. Я не понимаю, как люди при этих обстоятельствах продолжают говорить «Слава тебе, Господь!». Не понимаю, для меня это сложно, я не пережил такого. И я с уважением отношусь к этим людям. Дорогие, но я хочу, чтобы все мы сегодня, ну, если так возможно, подошли к источнику, от которого исходит сила, чтобы все мы после этого собрания, встав и пойдя в этот мир, сказали, сегодня я вышел сильным человеком, сегодня я получил заряд этой силы. В свое время я, ну, в молодости ходил тренироваться, здоровье укреплял, сейчас берегу, а тогда укреплял. И я потренируюсь, там смотрю, раз так, потрогаю, раз, думаю, нормально, сегодня вот так, ну, сильный стал уже. Пошел, вот, и я, ну, как надеялся, что эта сила приходит сразу. Я в детстве, когда там, ну, меня кушать не заставляли, я просто слышал, как там, у нас так это проще было, меня выгоняли с кухни, и поэтому надо быстро было ухватить и бежать. Вот, а кого-то заставляли и говорили, ну, съешь, ты не будешь сильный, давай, там, за папу, за маму. И я представляю, как эти люди кушает и думает, о, сейчас борща съел, уже сильный, стал сильный. Поэтому я далек, наверное, от иллюзий, что одна проповедь сделает вас сильными, но питаясь этим словом, насыщаясь этим источником постоянно, я думаю, вы укрепите свои силы. Кто был силен, станет еще сильнее, кто не был силен, обретет эту силу. Проповедь о кресте, дорогие, о кресте Христовом и в наши дни остается юродством для многих людей, к сожалению. Остается юродством, к сожалению моему большому, и для многих христиан, как ни странно. В небо несутся молитвы о силе, которую мы жаждем, желаем. Дай силу, пошли силу, пусть сила сойдет. Я знаю много таких молитв о силе. Мы желаем быть сильными, но Слово Божье ясно нам говорит о том, что крест Христов есть сила Божья. Крест Иисуса Христа и Евангелие, которое проповедуется, оно и есть сила Божья. К Римлянам 1:16 написано, я не стыжусь благовествования Божия, ибо оно есть сила ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, а потом и еллину. Оно, благовествование, Евангелие, оно и есть сила ко спасению каждому верующему. Поэтому думаю, что подчас мы неправильно понимаем, когда мы просим силу, находясь рядом с источником, а Господь хочет, чтобы мы пили из этих источников. Нам не очень легко бывает, нам не очень комфортно бывает, нам сложно бывает. Но знаете, все сие мы преодолеваем силою, которая есть в нас. И вот этот бессмысленный поступок, неразумный поступок, он назван в Писании, что вот это он бессмысленный, но он Божий поступок. Говорит, ибо вот это Божье, юродивое, Божье, немощное Божье, оно премудрее человека. Слово «немощное» означает крайнюю степень немощи. Часто описывает больного человека, не способного встать с кровати. То есть немощный – это не просто что-то могущее сделать, это совершенно ничего не могущее. Какой прок от этого больного, какой прок от этого положения? И вот оно слабое, нездоровое, странное, оказывается, оно еще и Божье. И это Божье, простое и странное, оказывается, умнее всякой мудрости человеческой. Умнее всяких ученых, умнее интегралов, умнее химических формул, умнее физики и биологии и всего-всего. Оно умнее оказалось. Вот это простое и невзрачное. И вот это немощное, больное, неспособное встать, неспособное что-то, даже вот если представить парализованного больного немощного человека, оно сильнее всякой человеческой зарядки и всякого упражнения. Оно сильнее всякой йоги, оно сильнее всякого цигуна, оно сильнее всяких учений бесполезных, сильнее. Хотя давайте посмотрим на нас и посмотрим на там гуру какого-нибудь, посмотрим там на Шри Аурабинда какого-нибудь. На кого нам надо посмотреть? На, да, на Радж Капура. Знаете Радж Капура? Актер индийский, да. На него... И вот оно оказывается, ты смотришь, смотришь, да, какие люди, вау, да, так что, что серьезно, да, сидел, так и умер сидя, да, с улыбкой на устах умер, да, вот это да. Так и что, и не начало тело разлагаться, и не завонялся, нет, до сих пор сидит, все, вот, сидит, все. Да ты что, вот это да, надо посмотреть, да. А что же он делал? Какие же упражнения он делал? Он дышал ровно, дышал, дышал и сидел. Дышал и сидел, сидел и дышал. И так и помер, уже и не дышит, но сидит, продолжает сидеть. О, и я так хочу. Вот это немощное Божье, на которое иной раз без слез не взглянешь. Я про нас с вами. Вот это мудрее человека, и это сильнее человека. Мы иногда понимаем, конечно, это место по-своему, как некое обличение наших умственных способностей. Поэтому если кто-то думает о себе особо, там, ну вот меня, вот я этим могу страдать, особо, что я выдающийся. Так вот, это место как раз говорит о том, что есть более мудрые вещи, более значимые вещи. Здесь говорится немножечко, может быть, даже не о нашем отсталости в умственном развитии, а чуть-чуть о другом. Здесь говорится, что вот эта сила, непонятная сила, которая кажется немощью, которую люди не могут принять, потому что у них не хватает веры, вот эта сила и есть основа нашего бытия. И эта сила, она не действует так, не приходит Бог и не выметает все наши проблемы, говорит, все, я сейчас все разрулю, решу, не переживай, только сиди, одесную меня, сейчас все будет нормально, смотри, наблюдай и считай. Не так совершенно. Вспомните израильтяне, когда они пришли в пустыню. Пришли в пустыню. Там ситуация такая, нечего было кушать, там манна. Говорит, достала манна, что у вас такой бедный рацион, меню. Вот. И Бог разгневался на них и послал змей. Помните, да, эту историю? Послал змеи, эти змеи начали их жалить, и начали израильтяне ну, кусать. Змеи стали. Ну, обычное явление, правда же, да? Змея кусает. Ну, все мы знаем, в мире животных смотрим. И вот у них то же самое случилось. Стали кусать их змеи, люди стали умирать. И приходят израильтяне к Моисею и говорят, слушай, дед Моисей, ты же, конечно, хороший дядька, Бог тебя слушает, помолись, пожалуйста, реши проблему. А? Ты нас сюда привел, у нас проблема, реши, пожалуйста, проблему. Там написано, можете проверить. Он говорит, помолись, чтобы Бог удалил от нас змей. Вот прямо это слово, удалил от нас змей. Моисей пошел, говорит, Господи, удали от них змей. Помолился. Ну, кто читает Библию, помнит, да, удалил он змей, а решил проблему. О. Итак, проблему решил, но змей не удалил. Или не удаляя змей, решил проблему. Вот у нас это в сознании очень сложно складывается в эту такую правильную цепочку. Мы говорим, Господи, у меня вот такая проблема, реши эту проблему. Но когда мы говорим «реши», мы говорим «удали эту проблему». И он ее решает, только мы ждем, чтобы он удалил, а он не удалил. И вы знаете, все, что нужно было израильтянам сделать, ну, они, вы помните, да, что они? Они сделали медного змея, и Бог сказал, вот решение вашей проблемы. Всякого, кого ужалила эта змея, всякого пораженного, у кого возникла проблема, яд пошел в тело, токсикация началась. Всякий должен посмотреть на вот того змея, которого они сделали, медного змея в пустыне. На большом шесте выставлен был змей, и ты ходишь, ужалила змея. Ну, все представляют это, живо представляют. Ужалила змея, ты посмотрел, все, и пошел дальше. Ну, все просто и понятно, да? Знаете, ну, нету машины времени, но я, дорогие, я очень бы хотел в то время хотя бы на минутку заглянуть на выражение лиц этих израильтян, когда им Моисей объявил о решении проблем, что надо делать. Вылить змея, и если у тебя проблема, ты должен посмотреть. Подожди, мы не об этом просили. Что значит посмотреть? Змей надо удалить, проблему удалить. Так ее удалили, только другим образом. Ты должен посмотреть. Я думаю, что реакция этих израильтян, если бы мы на них посмотрели в то время и были бы там в стане, выражалась бы простыми словами, ну, может быть, их так обобщить, что какое странное бессмысленное решение. Как это нам поможет? Что это за решение такое, Моисей? Может, ты ничего не перепутал? Может, еще раз сходишь? И в Библии об этом не сказано, но, знаете, у меня большое подозрение, что даже после этого решения погибло много людей. Вот подозрение такое, ну, могу, подозреваю, я вообще подозрительный человек, а это такое твердое подозрение, что даже после того, когда уже есть готовое решение, оно показалось некоторым, а может и многим людям, настолько бессмысленным, что они не воспользовались им и погибли от змей. Сегодня мы с вами стоим перед тем же Богом, который ни тебе, ни мне никогда не обещал удалить, убрать, вымести, испарить эту проблему, которая есть или которая может возникнуть. И удалить до такой степени, чтобы мы не чувствовали этих проблем. Да, Он сегодня решает эти проблемы, но мы остаемся с этими проблемами. Он решил их, но мы идем в сражение через любовь Его, с силою побеждая эту проблему. И здесь самый большой подвох, который встречает христианам, которые читали об этом, которые сейчас слышат о силе креста. Не хватает веры и не хватает этого источника, запаса жить этой силой. И очень часто мне доводилось слышать, когда люди говорили, я молюсь, а Бог мне не помогает, мои силы уже на исходе, мы молимся, молимся, какой смысл в этих молитвах, если Бог не выходит и не помогает. Очень много я слышал такого. У меня уже не достает сил молиться, я уже бросаю молиться, я не хочу молиться, капризничаем. Может быть, решение наших проблем в другой плоскости. Может быть, Бог не удаляет эту проблему для того, чтобы ты стал сильнее и научился жить другой силой, силою креста Иисуса Христа, которая никуда не делась, которая как была дана тебе изначально, когда ты принял крещение и сказал, я во Христа облегся, так и продолжает жить сегодня. Когда Павел говорит, я сораспялся, Христу, сораспялся, там греческое слово, сделал совместно это с Ним. в одно и то же время. Вы когда-нибудь видели эту картину, где на кресте прибито два одновременно, два человека? Павел ее вам рисует. Одновременно два человека. Христос и я. Он говорит, я сораспялся Христу. На том же кресте он ее видит, эту картину, и эта картина дает ему силы. У многих христиан там только Христос висит на кресте, а я не сораспялся, это проблема. С тех пор, еще раз повторюсь, когда Голгофский крест и весть об этом кресте вошла в нашу жизнь, мы имеем силу креста, и Бог дает нам способность жить, при том, что мы смотрим на проблему другими глазами. И это абсолютно другое действие силы. Когда сказано об Иисусе Христе, то вот когда Он молится, Он говорит, Господи, да минует меня чаша сия. Ну, миновала или нет? Не миновала. Но о Нем сказано, не даст святому видеть тление. Вот она сила. Не тогда, когда Он немощный висит на кресте, а тогда, когда Он вошел и говорит, это то, о чем я вам говорил, вот то главное, вот это Царство Божье. Тогда, когда Он пришел после воскресения и в протяжении 40 дней, как написано в Деяниях, ходил и свидетельствовал им о Царстве Божьем, рассказывал. Вот оно Царство, к которому мы пришли. Царство Божие – это небольшие зарплаты. Это не отсутствие кашля или хрипа в легких. Это даже не отсутствие нашей телесной смерти. Царство Божие – это большее. Это то, что не может поглотить этот мир. Это больше соседей. Это больше курей, которые не несутся. Царство Божье в нас – это сила Его креста в нас. Сила Его жизни в нас, которую мы имеем с вами. Я в это верю и надеюсь. И эта сила не может быть принята, дорогие, человеком, который по своим чувствам живет перед Богом. Я верю, что такое самохождение в чувствах, чувствую, не чувствую, близко, далеко, оно неприятно Богу. Эта сила действует тайно и скрыто. Эта сила скрыта от этого мира, так что этот мир не может нас понять и не может нас принять. Эта сила сегодня непонятна ни иудеям нынешним, ни современным еленам. Я вам скажу больше, эта сила очень интересная, она сила требует определенного усилия с нашей стороны, направленного на то, чтобы добыть эту силу. Это как сила атома. Она была всегда, ну вот сила, да, атомные электростанции дают нам свет и так далее. Вот сила атома, она была всегда, но для того, чтобы извлечь эту силу атома, для того, чтобы добыть этот атом, требовалось усилие людей. Необходимо было и умственное, и физическое усилие, чтобы расщепить этот атом, и чтобы атом давал эту силу. Вот точно так же сила Божья. Это сила, о которой сказано, что Царство Божие усилием берется. И всякий употребляющий это усилие восхищает, хватает это Царство Божие и живет этим Царством Божьим. Еще раз повторюсь, есть сегодня эта сила креста, требующая, чтобы в ней мы пребывали, требующая, чтобы к ней мы верою направлялись. И Бог наш послал эту силу в нашу жизнь. Она незримо присутствует в нас. Иногда мы ею не пользуемся, иногда мы не поймем, как ее применить. Я верю, что Господь хочет, чтобы мы сегодня все наши, ну, может быть, заботы, тревоги, переживания отнесли туда на крест и сосредоточились на этой силе, черпали из источника Божьего. Я, наверное, не найду человека в этом зале, который бы не жил суетою, который бы не боролся с суетою. Все мы живем в суете, только одни борются с ней успешно, другие поглощаются ею. Я не найду человека, который никогда бы не болел. Все мы болеем. Одни сильно, другие очень сильно. И вообще нету здоровых людей, есть недообследованные люди. Все мы с вами проходим трудности, большие или маленькие, сталкиваемся с ними, только мы по-разному реагируем. И я верю, что Господь желает, чтобы мы были торжествующим Божьим народом, торжествующим не без обстоятельств, не в вакууме обстоятельств, а среди обстоятельств. Мне очень нравится, однажды Саул сказал Давиду, помните всю историю Саул-Давид, да? Саул, который гонялся за Давидом, наступил момент, когда этот человек, ненавидящий Давида, Саул ненавидел Давида, хотел его убить, человек, завидующий Давиду, сказал пророческие слова, он сказал, царство твое будет крепко в руках твоих. Не знаю, помнит кто-то из вас эту фразу или нет. Однажды Саул, враг, вражина, сказал, слушай, если ты так поступаешь, то царство твое будет крепко в руках твоих. Давид сделал простую вещь. Когда он мог убить Саула и тайно пришел к нему, он отрезал край его одежды и потом с горы возвал, говорит, Саул, все говорят, что я хочу убить тебя, но вот лоскут с твоей одежды, и пусть Бог будет мне судьей между мной и тобою, потому что если бы я хотел, я бы уже убил тебя. А Бог пусть будет судить нас с тобой. И Саул, убоявшись простого поступка, этого маленького хлопчика, который не знает, под какой плинтус ему уже залезть, он говорит, слушай, это что-то происходит, в этом человеке есть сила, и царство его будет крепко в его руках. Я хочу, чтобы наше хождение сегодня не было просто благодаря нашим чувствам, не было просто благодаря эмоциям. Я хочу, чтобы сегодня у нас находилась сила на высокие, мужественные, настоящие христианские поступки. А они требуются у нас каждый день, повседневно, каждый день. Каждый день мы должны вставать и идти в сражение, вооружаясь силой любви Божьей. Вы помните, в 8 главе послания к римлянам, там после уже 30 и дальше стиха, перечислены факторы, которые влияют на нас. Но Павел говорил о тех факторах того времени. Он говорит, кто отлучит нас от любви Божьей во Христе Иисусе? Скорбь, нищета, голод, меч, там гонения. За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Так подождите, это так, фразеологический оборот, или с ними это происходило? Голод. Они что, в голоде жили? Кушать не было? Да. А куда ж Бог смотрел? Нищета? Да надо ж проповедовать богатство. Я вообще всем желаю, чтобы все здорово, богато жили. Но кто-то встретился с нищетою. Меч, а Бог не избавлял их от меча. Они толпами, христиане, толпами погибали на аренах этих гладиаторских цирков. Толпами, от львов, от меча. Над ними издевались. Их скармливали львам, их цепляли на крест. Их просто уничтожали, и никто не мог заступиться за них. Я запомнил тот рассказ, его Михаил Семенович еще рассказывал, и потом там даже с фамилиями, Усатюк знает этих людей, с фамилиями этот был рассказ. Когда сын ухаживает за больным отцом, отец верующий, христианин, и сын за ним ухаживает, и знаете, как это ухаживать за больным? Ну, кто вот сейчас Олечка это пережила. Это очень тяжело, это изнуряет, это выматывает. Когда человек немощный, когда подай, принеси, утку вынеси, навари, накорми, он не может встать. И это же, если бы девочка была, а то ж сын. И этот сын, уже утратив терпение, спрашивает у своего отца. Он говорит, вот ты умираешь, вздыхаешь, лежишь. И где ж твой Бог, которого ты проповедуешь? Вот, что же, он не может там что-то изменить? Ну давай, вот ты ж... Хотел, чтобы я верил в твоего Бога. И этот умирающий отец говорит, сынок, я тебе расскажу историю, когда я был таким же молодым человеком, как ты. Ну, многие слышали ее, я просто повторюсь, возможно, нам она освежит что-то в нашей памяти. Я был таким же молодым человеком, как ты. Так же, как ты сейчас, я любил жить и жизнь любил. Так же, как ты, я дорожил этой жизнью. И я уверовал в Бога. Я уверовал в Бога, и так получилось, что вот эта Вторая мировая война пришла, застала меня врасплох, молодого юношу, верующего. И мне сказали, на тебе винтовку, автомат, и вперед убивать наших врагов, фашистов. И я по своим убеждениям, и потому, как говорит Бог, не мог взять и автомат, и кого-то убить, или винтовку. Я сказал, я не буду этого делать. И по законам военного времени меня посадили в лагерь. И однажды этих лагерных верующих, над которыми там в лагере все издевались, вывели и сказали, если кто-то из вас, вот партия дает вам шанс реабилитироваться, если кто-то из вас сейчас возьмет винтовку и так далее, и пойдет на фронт, вы останетесь живы. Всех остальных мы расстреляем, потому что поступило указание расстрелять всех политических, всех верующих там и так далее. Нету у государства сил и нету возможности вас кормить, дармоедов. И поэтому, кто хочет идти на фронт, кто принимает эти условия, пожалуйста, шаг вперед там и так далее. И нас, говорит, там было 15 человек. 15 человек. И говорит, если я не ошибаюсь там со статистикой, и говорит, братья мои, с которыми я там делил этот кусок хлеба и пили кипяток, 10 человек шагнуло вперед из 15, 10 шагнуло вперед. И у меня возникло такое желание, это он сыну рассказывает, говорит, я молодой, я жить очень хочу, говорит. И возникло такое желание, что я думаю, ну возьму сейчас эту винтовочку, кому нужна моя смерть, кому она сделает хорошо, я возьму сейчас эту винтовочку, пойду там на фронт, я никого не убью, я там по воробьям буду стрелять где-то, кое-как там в воздух. Вот, ну, скажут, беги в атаку, ну, побегу уже, может, Бог сохранит. А сейчас не за цапову душу, вот меня убьют здесь, расстреляют где-то в этой тайге, я и знать не буду, где эта могилка. Была такая мысль. А с другой стороны, пришло слово, кто отречется меня перед людьми, того и я отрекусь перед Отцом Небесным. И говорит, я остался стоять в строю, и нас осталось всего 5 человек. А эти 10 братьев вышли. И комиссар говорит, что вы, наверное, думаете, что вы хитрые. Наверное, вы решили, что вы возьмете винтовочки, пойдете и по воробьям будете стрелять. Так нет, дорогие, вот вам винтовочки и вот по одному патрону. И сейчас вы стреляете в ваших братьев, расстреляйте их. И говорит, мои братья, с которыми я вместе ел хлеб, взяли винтовочки и по приказу этого комиссара вскинули их на плечо, прицелились и выстрелили в меня. Но в этих винтовочках не было патронов. И тогда этот комиссар говорит, так если вы братьев, с которыми вы вчера делили хлеб и все тяготи, так легко расстреляли и предали, то вы же меня предадите, вы же завтра меня грохнете. Вы никакие не верующие, вы не христиане. Вызвал взвод солдат и расстрелял этих 10. И я, говорит, сынок, брал и закапывал своих братьев. Оказывается, пришло постановление о том, что проверить на местах, кто на самом деле верующий, кто так только примазался к этому и так далее. И вот такая проверка. И говорит, вот, сынок, где мой Бог? Я молодой человек, который желал жить. Я пошел за Господом, я нашел в себе силы, и я сказал так и сделал так. И теперь я умираю. А мой Бог как был со мною, так и остается со мною. Ухаживаешь ты за мною или нет? Веришь ты в Него или нет? Умру я сейчас или через 15 минут? Мой Бог, Он со мною. И я Ему как служил, так и буду служить. Я хочу, чтобы мы услышали сегодня, дорогие, любимые мои, об этой силе, которая есть. Она есть в Старом Евангелии, она есть в Старом Кресте. Она есть в ваших сердцах. Сегодня эта сила есть. Исцелять ваше сердце, менять ваш взгляд на те ситуации, те проблемы, которые происходят вокруг вас в жизни. Укреплять вас, если вы нуждаетесь в укреплении. Ободрять, если нужно ободрение. Радовать вас каждый день, независимо от того, идет дождь или светит солнышко. Посылать вам надежду, независимо от того, дали вам зарплату или забыли об этой зарплате. Есть у вас работа или нечего кушать. Есть эта сила. И Павел сказал, что все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Сила креста – это сила твоей жизни. Сила победы жизни над смертью. Сила победы благословений над проклятиями. Сила Царства Божьего и победы этого царства над царством этого мира. Если вы так живете, если вы пользуетесь этой силой, то я рад за вас. Укрепляйтесь ею. И пусть этот мир не победит вас. Во имя Иисуса. Аминь.